Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православный фестиваль «Артос», который будет проходить с 7 по 12 октября в Даниловском ивент-холле по адресу улица Дубининская, 71. Вас ожидают встречи со священниками, лекции, православная ярмарка, кинопоказы, концерты, мастер-классы, презентации. Вход свободный. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. В последний день работы 12 октября с 11 утра до 5 часов дня. Даниловский ивент-холл, улица Дубининская, 71. От метро «Тульская» бесплатное маршрутное такси. Ждем вас, дорогие братья и сестры, с 7 по 12 октября на православном фестивале «Артос». Даниловский ивент-холл, улица Дубининская, 71.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM 72.92.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров, и сегодня с вами будет беседовать, не со мной, и с вами, замечательный политолог Ростислав Владимирович Ищенко. Здравствуйте, Ростислав Владимирович.
Добрый день.
Так все быстро происходит каждый день. Какие-то новости и противоречащие друг дружке, потому что у нашего, понимаешь, Вильяма Шекспира, Трампа, похоже, что 7 пятниц на неделю. Сегодня одно, завтра другое. Вот сейчас он заявил, что Украина должна до победного конца сражаться. Что это, легкомыслие, риторика на внешнюю публику? Или действительно с ним нельзя составить впечатление о его реальных мыслях, стратегическом мышлении каком-то?
Ну, почему нельзя? Он совершенно не отступает от своих изначально заявленных позиций. Он говорил, что ему нужен мир на Украине, собственно, и в Европе, для того, чтобы можно было сконцентрироваться на китайском направлении. И он говорил, что если этого мира не удастся достигнуть по согласию, то, значит, тогда будем достигать по принуждению, усиливая давление. Понятно, что за то время, что шли переговоры, он сформировал свое впечатление и о позициях сторон, политиках, которые представляют лучшие стороны. Вот. И понятно, что чтобы там ни говорил Зеленский о том, что Трамп его полюбил, значит, у Трампа есть определенное взаимопонимание с Путиным, значит, есть, говоря дипломатическим языком, полное непонимание с Зеленским. Но Трамп не может выйти к американским избирателям, к американскому истеблишменту и сказать: слушайте, ребята, я тут подумал, давайте мы плюнем там на европейцев, на украинцев, начнем дружить взахлеб с Россией. Потому что у него тут же спросят: дорогой Дональд, мы, конечно, все понимаем. Значит, политика циничная штука. Вот самое, там, друзей кидали и кидать будем. Это не вопрос друзей, это вопрос интересов. Но скажи, пожалуйста, а как ты собираешься в дружбе с Россией отстаивать наши интересы хотя бы в Тихом океане? Ну, мы уже не говорим о том, что наши интересы и в Европе тоже находятся, а ты предлагаешь нам от нее отказаться. Ну вот, допустим, мы с тобой согласились. А Россия же китайский союзник и не собирается с Китаем рвать. А ты с Китаем собираешься, ну, чуть ли не воевать, по крайней мере, в экономическом плане. А как в таком случае наши интересы будут защищены? Если Китай с Россией в союзе, это непонятно, что для каждого из них. И у него не будет на это ответа. Поэтому заинтересован в том, чтобы поддерживать, ну, хотя бы видимость евроамериканского единства. А Европа Украину поддерживает. Да, и постоянно они бегают все к Трампу и говорят, смотри, там Россия нападает. Давай все выступим вместе, как одно НАТО, топнем ногой и скажем, что так нельзя. Значит, Трамп им говорит, ну да, в принципе, верю. Зеленский может захватить Россию вплоть до Чукотки. Он мне сказал, я сразу поверил.
А такое было?
Ну, про Чукотку он не говорил, но он говорил, что Украина может отбить назад все свои территории, значит, утраченные с 2014 года. Это примерно как захватить Россию до Чукотки, примерно одно и то же.
Но мечты там еще до 14 века, по-моему, да, и Кубань, и Воронеж, и все это, большая, да, Украина.
Да, и это самое, и зеленый клин под Владивостоком тоже. Значит, ну, я говорю, ну, тут дело не в этом. Дело в том, что он говорит, ну, верю в то, что Украина может победить Россию на поле боя. Верю в то, что в России разорвана экономика, а вот мы тут на Западе вообще растем постоянно. И что поэтому с ней будет нетрудно дальше воевать. Ну, все это же вы меня убедили, все хорошо. Поэтому я не против, если вы будете воевать с Россией. Она настолько слаба, что вы без нас разберетесь. А я в это время буду заниматься Китаем. Ну, в принципе, это все, что Трамп сказал. То есть, с одной стороны, он вроде бы как поддержал Европу и Украину, с другой стороны, он вроде бы как не втянулся в конфликт с Россией. То есть, остался на своих позициях. Но я тогда уже сказал, написал, и сейчас вот опять писал об этом, что эта позиция его, она интересная, конечно, но уязвимая. Уязвимая именно с точки зрения атаки с позиции украинских и европейских. И они эту атаку уже начали, тут же начали. Значит, то есть сразу же посыпались вот эти вот обвинения в нарушении воздушного пространства, там предложение блокировать грузоперевозки российские в Балтике. Причем смотрите, что делает Европейский Союз. Трамп приходит и говорит, вы торгуете с Россией нефтью, вы таким образом платите ей деньги, она на эти деньги воюет, значит, а вы говорите, что вы с ней воюете, хотите, чтобы вам помогали. Я буду вам помогать, значит, даже ввиду санкций против России, но прекращайте закупать российскую нефть, закупайте у нас. Думаю, что продавать он собирается ту же российскую нефть, так же, как Соединенные Штаты продают в Европе российский газ, но дороже. Но это даже уже не важно, чего он собирается продавать, важно, он собирается на этом деле зарабатывать. Что делать европейцам в ответ? Европейцы говорят, да, давайте сейчас вот введем санкции, устроим блокаду российского теневого флота на Балтике, потому что через Балтику идут основные поставки теневой российской нефти на мировой рынок.
А что такое теневой флот?
Ну, это танкеры, да, которые неофициально перевозят российскую нефть в обход санкций.
Под нашим флагом или под чужим?
Нет, под чужим. У нас арендованные танкеры в большом количестве, может быть, купленные даже. Вот. Но точно так же, как, допустим, большая часть государств мира в свое время предпочитала, чтобы их суда ходили под флагом Либерии, потому что это было выгодно с материальной точки зрения. Значит, точно так же совсем не обязательно, чтобы над судном, которое де-факто принадлежит вам, развивался ваш флаг. Вы его можете зарегистрировать в любом порту любого государства. Если они там уже были зарегистрированы, вы их даже приобретая, не обязаны перерегистрировать где-то у себя. Вот давайте мы блокируем поэтому российское судоходство на Балтике. Потому что, ну что мы запретим покупать российскую нефть? А если она будет продаваться? Ну, мы же не можем проследить, чтобы все там частные компании дали ее не покупали. А так будет надежнее. Мы ее не дадим вывозить и продавать. Поэтому давайте пойдем по этому пути. Ну, тем более, видите, Россия же использует еще торговые суда для того, чтобы запускать дроны в Европу. Они же вначале сказали, что вот тут стоял на якоре военный корабль, наверное, с него дроны взлетали, российские. Он говорит, да нет, тут торговое судно стояло, как раз из теневого российского флота. Причем никаких доказательств того, что дроны взлетали, значит, нету. Никаких доказательств того, что судно принадлежит российскому теневому флоту, нету. Может быть, оно и принадлежит, но никто никаких доказательств не предъявил. Но камень брошен. Вот, и дальше, значит, или Трамп, давай поддержим, но ты же хотел, чтобы мы отказались от нефти. Вот мы отказываемся только таким способом, не прямым, прямыми санкциями против нефти российской, а косвенными против нефтяного флота российского. Давай поддерживай. А если поддержишь, то тогда поддержишь блокаду. А блокада грузоперевозок по Балтике – это фактически военный конфликт с Россией. образом ты втягиваешься в военный конфликт. Значит, аналогичным образом вот в этом самом готовят, уже не первый год готовят молдавский конфликт военный, причем там пытались напасть на Приднестровье, не сложилось. Сейчас они, я так понимаю, не исключают даже гражданской войны в Молдавии, буквально провоцируют ее.
Да там она была, она заморожена, Приднестровье-то с Молдовой
правильно,
воевала.
Но они не исключают гражданской войны на той территории Молдавии, которая не Приднестровье, то есть там между собой. Потому что они его буквально провоцируют тем, как там проходят выборы. Приднестровье это считается в значительной степени ломтем отрезанным, им, по большому счету, ну, не совсем все равно, что в Кишиневе происходит до тех пор, пока они не присоединились к России окончательно. Значит, но, во всяком случае, так сказать, не главная их тема. А Санду, буквально, фактически фальсифицируя выборы за выборами, значит, демонстрируя, что власть надо отдавать не собирается, но буквально провоцирует гражданскую войну, потому что, а как ее, кроме как силовым методом, уберешь от власти, если демократически невозможно? То есть, если это демократически не работает. А тогда, опять-таки, они уже сейчас говорят, что Россия вмешивается в выборы, Россия вмешивается в политические процессы в Молдавии. Если там начнется гражданское столкновение, даже просто в Кишиневе, я про Приднестровье уже не говорю, то они опять скажут, что это сделала Россия, что Россия в этом виновата, там, и так далее. При этом Санду гражданка Румынии, значит, Санду не скрывает того, что она пытается интегрировать Молдавию в Румынию, значит, и вариант появления на территории Молдавии румынских войск, на которые она может опереться в своей внутриполитической борьбе, для нее фактически единственный шанс лишить вот эту свою идею фикс, интегрировать Молдавию в Румынию.
А это ее идея, потому что она ведет себя как железная леди, как Тэтчер. А на самом-то деле, что она собой представляет? Тэтчер действительно великий человек, великий политик, это уже сейчас общепринято. Книжку одну почитаешь, «Искусство управлять государством», это потрясающий труд. А на Санду-то что это такое? Там кто-то за ней стоит или действительно она обладает вот такой харизмой, чтобы и такой решительностью большой, чтобы и масштабом политическим, чтобы делать такие штуки-то?
Подождите, а для того, чтобы разбить посуду в собственном доме, вам не надо обладать политическим масштабом или харизмой. Вот. Она именно этим и занимается. И это ваше личное решение. То есть вас могут к этому подзуживать соседи, там, что угодно, но это вы принимаете решение, бить посуду или не бить посуду. Она исходит из того, что вот ее политическая цель, да, устроить объединение Молдавии и Румынии. Но в силу расстановки политических сил в самой Молдавии это недостижимо без опоры на, ну, по сути дела, внешнюю румынскую агрессию. А для того, чтобы ее легализовать, нужен конфликт. Вначале предполагался Приднестровский. Но сама Румыния не очень хочет Приднестровского конфликта, это Украина его хочет. Потому что Украина таким образом пытается и Румынию, и НАТО втянуть в войну за Украину. А для Румынии Приднестровский конфликт – это конфронтация с Россией. Зачем Румынии конфронтация с Россией? Так можно не только эту часть Молдавии не присоединить, но и ту, что сейчас в Румынии, потерять вместе с ясами. Да и вообще неизвестно, что останется после такого конфликта. Поэтому с точки зрения Румынии даже гражданский конфликт в Кишиневе более выгоден. Обвинять можно все равно Россию, вы там у себя там в Парижах, в Берлинах, в Лондонах, что хотите, то и решайте. А румынская армия, если дойдет до Днестра, значит, Молдавию присоединит, значит, на Приднестровье посягать не будет, все свои вопросы решены, значит, а что там за пределами уже никого не интересует, по большому счету. То есть так проще, значит, заманить Румынию на молдавскую территорию, когда шанс столкновения с Россией минимальный. Опять-таки, это же Бухаресте будут лишать. Заходить на территорию Приднестровской Молдавской Республики или не заходить на территорию Приднестровской Молдавской Республики. Остаться в пределах, кстати, ее, пусть не признанных, но вполне четко очерченных границ. Поэтому сейчас вот, все поведение, да, оно, в общем-то, служит провокацией, в первую очередь, гражданского конфликта в Молдавии. Информационное поведение Санду и европейцев, которые ее поддерживают, направлено на то, чтобы обвинить в этом конфликте Россию. Они уже с год постоянно обвиняют Россию во вмешательстве во внутренние дела Молдавии, во вмешательстве в молдавские выборы. Их даже Гуцул посадили по обвинению в том, что она помогала России вмешиваться. Это идет, кстати, по их информационным каналам красной строкой. Другое дело, что к нам это попадает, значит, только от случая к случаю, когда мы обращаем внимание на какие-то серьезные процессы в Молдавии, которые затрагивают наши интересы. А там это идет постоянно. Молдавия, Румыния, значит, Европа, значит, постоянно об этом пишут, что вот Россия, 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 Россия. Поэтому, когда там будет взрыв, если он будет, никого не удивит то, что вот видите, значит, Россия уже и до Молдавии добралась. Все вот это вот, все эти пазлы, да, они складываются в одну общую картину по принципу, а мы теперь давим на Трампа. Потому что, ну, вот видишь, значит, тебя предупреждали, да, что Россия будет дестабилизировать Европу. Вот она уже дестабилизирует Молдавию. Значит, ты хотел, чтобы мы отказались от российской нефти. Вот мы отказываемся. Мы вообще готовы ради этого воевать даже, блокировать Балтику.
А это возможно, кстати, вот мой вопрос такой промежуточный. Там международный коридор какой-то для нас есть, потому это воды все других стран проходим, или есть какой-то коридор для России?
Нет, там, в любом случае есть там и нейтральные воды и так далее. Но, допустим, понятно, что датские проливы, они теоретически полностью находятся в территориальных водах Дании, потому что они просто очень узкие. Но они международные, то есть Дания не может их блокировать теоретически, а практически может. И самое, учитывая, что Балтийское море превращено в натовскую лужу, то, безусловно, они могут блокировать
российское судоходство. Это как проблема, Ормузского пролива?
Ну, в принципе, да, только еще хуже, потому что Ормузский пролив – это маленькое бутылочное горлышко, ну и не такое уж маленькое, которое проскочил и все. А Балтийское море, оно само все как Ормузский пролив, оно простреливается вдоль и поперек. И плюс еще там дальше датские проливы, которые сами по себе достаточно длинные. Ну, это как по реке плыть, по большому счету. Там сложнее оттуда выбираться из Балтийского моря, чем из Ормузского пролива. Ну, говорю, на практике, учитывая стратегическое расположение НАТО в Балтике, там, где у нас только два выхода, Калининград и Петербург, все остальное это НАТО. У них, безусловно, мощные стратегические позиции в этом регионе, не случайно его выбрали для конфронтации с Россией. И, ну, надо понимать, что вот натовские державы – это в основном морские державы, у них достаточно мощные флоты. И объединенные флоты НАТО, даже балтийских стран НАТО, они вполне себе конкурентоспособны по отношению к Балтийскому флоту, который не самый мощный, потому что это флот закрытого водоема. И к тому, кроме того, еще и мелководного. И понятно, что вот только силами флота вот такую блокаду прорвать нельзя. То есть просто потому, что располагая побережьями, натовцы имеют возможность простреливать вдоль и поперек все Балтийское море. Соответственно, нужна сухопутная операция хотя бы в Прибалтике. Вот занять Прибалтику, объединить Калининград с остальной страной, тогда стратегическое положение на Балтике меняется. Тогда можно, значит, ну, опять-таки, с датскими проливами есть проблемы. Но тогда уже просто с тем же самым натовцем надо думать, начинать, ну, таки войну с Россией или отступать. Вот. Ну, а опять-таки, сухопутная операция в Прибалтике – это война с НАТО, потому что это три стороны НАТО, пусть маленькие и никчемные, но это три стороны НАТО. И, опять-таки, если с ними начинается конфронтация, то надо быстро решать натовским генералам убирать оттуда немецкие, там, американские, английские войска, пока их не успели там уничтожить или не убирать. Что делать, если они начнут нести там потери? И, ну, как, вступать с Россией в конфликт из-за Прибалтики или не вступать? Поэтому ситуация на Балтике, она очень опасна, в принципе, потому что организовать там провокацию достаточно легко. Фактически блокада российского судоходства – это и есть объявление войны России. И, ну, а обойтись без сухопутной операции, только вот там блокировали судоходство, да, и там стали в сопровождении военных кораблей отправлять конвои, значит, нет гарантии того, что под угрозой применения оружия не попытаются остановить даже конвой с военными кораблями. Ну, понимаете, вы хоть весь Балтийский флот отправьте, да, но вы понимаете, что если, значит, вам угрожают обстрелом с берега противокорабельными ракетами, если вам угрожают применением авиации, применением сил флотов НАТО, вам тут же надо думать, это морской бой заранее проигранный, значит, или же вам надо принимать условия, возвращаться в базу, а после этого проводить сухопутную операцию и открывать для себя просторы Балтики заново. То есть это, ну, не случайно они там последние 2-3 года практически, ну не 3, года 2, они ведут по нарастающей провокационную деятельность именно на Балтике. И вот с тех пор, как в начале лета, по-моему, или в конце весны, например, в начале лета этого года, пресловутая Урсула, значит, заявила, что Европейский Союз намерен взять под контроль ситуацию с судоходством в Черном море, там тоже началась сильная подготовка к разного рода провокациям. Другое дело, что в Черном море, конечно, для нас значительно больше оперативный простор, мы его из Крыма контролируем полностью, в том числе и подступы к нему из Восточного Средиземноморья. Значит, там, безусловно, стратегическое положение общее в нашу пользу. Поэтому там речь идет не столько о том, чтобы попытаться как-то нас блокировать, сколько о том, чтобы попытаться выйти на прямую поддержку Украины. Ну, хотя бы взять под контроль ее южные регионы и позволить таким образом Сырскому дополнительные резервы перебросить на левый берег в Донбасс, там, где у него разваливается фронт. Но пусть с опозданием и не с такими глубокими перспективами, как на Балтике, но в Черном море НАТО тоже готовится к провокациям, вполне военным провокациям. И вот сейчас они этот вариант начали отрабатывать именно в связи с выступлением Трампа, демонстрируя ему, что можно так же, как он, сделать. Сказать, что мы с тобой во всем согласны и уже выполнили все, что ты говорил. А теперь давай, теперь твоя очередь, мяч на твоей половине поля. И это не игрушки по принципу посмотреть, похохотать, а это серьезная попытка давления, потому что точно так же, как расколоты европейские элиты, расколоты и американские. И у европейских леволибералов, которые в Европе все еще у власти, есть достаточно серьезная поддержка не просто в США, но и в республиканской партии. И оппонентам Трампа надо только от европейцев пас, который позволит его поставить в ситуацию, когда ты либо выполняешь наши требования, либо ты выставляешь себя перед избирателями как президент, который не защищает американские интересы. И вот они в этот пас играют. И понимая, что у Украины нет возможности продержаться до 29-32 года, именно этот рубеж обозначен большинством европейских стран как рубеж готовности к вступлению Европы в войну с Россией, они пытаются ускорить втягивание хотя бы части европейских стран, хотя бы Восточной Европы, в военное противостояние на Украине. Они пытаются найти форматы, которые позволят воевать им не как НАТО, а как просто отдельное государство. И для них принципиально все-таки получить гарантии Трампа, ну не Трампа, а Соединенных Штатов, что в критической ситуации поддержка им будет оказана. Поэтому и во время выступления на Генассамблее, он там после него журналисты у Трампа спрашивали на западные, и в основном, кстати, польские, которые, ну, если на Балтике возникнет конфликт, то польская армия — это единственная расходная сила НАТО, которая там может быть использована серьезно, потому что других просто нету. Латвия, Эстония, Литва — это не армия, это слезы. Польские журналисты спрашивали: скажите, а если вот начнется конфронтация с Россией, вы поддержите Польшу и другие страны? Трамп сказал: ну, поддержу, но это не обязательно. Ну, то есть, значит, сказал, поддержу, но в зависимости от обстоятельств поддержу. Значит, то есть он опять-таки ушел от прямого ответа, и они его сейчас пытаются доталкивать до ситуации, в которой он должен будет дать однозначный ответ: да, поддержу. Значит, а потом, когда он такой ответ даст, значит, ситуация будет усугубляться дальше. То есть провокации будут нарастать именно для того, чтобы создать прецедент российского ответа на провокацию. Значит, видите, Россия уже нападает, уже все, уже мы вынуждены защищаться. Там. И у них есть проблемы со временем, потому что Украина, ну, реально в очень плохом состоянии. Они не верят в то, что она продержится даже полгода. И поэтому пытаются ускорить все эти процессы. Если Украина рухнет раньше, чем они успеют организовать военную провокацию, у них возникнут трудности с дальнейшим провоцированием России. То есть не непреодолимые, но очень серьезные трудности. Вот, поэтому они стараются успеть раньше, чем Украина рухнет. Кроме того, если Украина рухнет, у них возникнут трудности с консолидацией своих сил, потому что украинская армия должна составить большую часть, ну, собственно, костяк тех войск, которые они собираются использовать против России. Если Украина рухнет, у них возникнут трудности с расколом фронта на Балканскую и Балтийскую часть, значит, потому что Венгрия, Словакия точно не будут воевать, а если тут еще будет территория Украины уже под контролем России, то сами понимаете, тогда этот фронт не может сомкнуться, восточноевропейский против России. И это все, безусловно, ухудшает их положение и ослабляет их возможности для провокации. Поэтому они торопятся, пока Украина сопротивляется, они пытаются всеми силами решить вот этот вопрос, значит, ну, хотя бы привлечение Трампа однозначно, хотя бы на словах. Чтобы он обещал поддержку, тогда можно работать дальше, тогда можно организовывать провокации, целенаправленные, на то, чтобы спровоцировать конфликт здесь и сейчас.
Но у него же еще одна проблема, кроме Украины, проблема Ближнего Востока. эту войну, которую, похоже, ему удается остановить. Я не знаю, какие вот последние там доносятся решения от Хамаса, согласится или не согласится Хамас на предложение Трампа, но Нетаньяху уж точно согласился вроде бы.
Там все всегда соглашаются, и война продолжается. И она там не остановится. Это как случай с Россией и Украиной, это еще такой благостный случай по сравнению с тем, что происходит на Ближнем Востоке. Потому что до сих пор еще не только в России, но даже на Украине не все верят в то, что Украина может существовать только как русофобское государство. И что при сохранении Украины следующая война в любом случае неизбежна. Поэтому здесь еще рассматриваются разные варианты, и стремление к миру превалирует над стремлением к победе. То есть, ну, неоднозначная ликвидация украинской государственности, а, возможно, зафиксировать какую-то победу, значит, и дальше пытаться развивать отношения в таком нормальном более-менее ключе. Так вот, в России и даже на Украине еще есть силы, которые считают, что это возможно. И пытаются эту концепцию реализовать. У них, правда, ничего не получается, но не пытаются. А в Израиле и в арабских странах после Рабина таких сил нет, которые бы считали, что возможно мирное сосуществование Израиля и арабов. Ну, то есть, если есть, то они маргинализированы полностью. А арабы в этом плане более осторожны, потому что у них, во-первых, есть опыт проигранных войн, во-вторых, они не полностью оторвали Соединенные Штаты от Израиля еще. А Соединенные Штаты – это очень серьезная поддержка всегда во всех отношениях. Но там есть очень серьезные успехи. Турция больше не союзник Израиля. Фактически со всех сторон он сейчас уже обложен враждебными режимами, кроме иорданского, который еще пытается каким-то образом с Израилем более-менее взаимодействовать. Ну и самое главное, что евреи не верят в то, что Израиль сможет свободно жить, спокойно жить в арабском окружении. То есть для них силовая ликвидация любого противостоящего им, хоть государственного, хоть прокси-режима, это вопрос принципиальный. И они последовательно сейчас занимаются ликвидацией палестинской государственности и последовательно пытаются убедить Соединенные Штаты в том, что для уничтожения Ирана все средства хороши, даже ядерные, для того, чтобы таки добиться уничтожения Ирана. Ну, вот, понятное дело, что если даже у них все получится, то на этом они не остановятся, потому что эрдогановская Турция тоже для них очень серьезный враг сейчас. И если с Турцией не разберутся, они тоже на этом не остановятся. То есть будут, кстати, продолжать дальше, до победного конца. Значит, обе стороны это осознают, арабы тоже не желают ни о чем договариваться с евреями. То есть здесь нет правых и виноватых, здесь все хотят воевать. И поэтому остановить там конфликт вообще невозможно. Можно договориться о перемирии, так сказать. Ну, его можно назвать хоть миром, хоть вечным миром там, и так далее. Но это было всего лишь перемирие. Об этом можно договориться. Можно договориться там, о каких-то условиях прекращения огня на какой-то период. Но все участники этого кризиса понимают, что это именно временное прекращение огня, а не устойчивый мир. Что через какое-то время все начнется заново.
Возвращаясь в Европу, мне сейчас такое сравнение возникло. Вот там вот та же Великобритания. В общем-то, это неоднородное же государство, но тоже федеративное. Там есть Ирландия, там есть Шотландия, да, которая хочет сепаратного какого-то государства своего отдельного, мощный сепаратизм там ходит. Ну и просто между шотландцами и англичанами ненависть-то, которая тоже на громадной крови замешана. Вот им как-то это удается вместе с тем удержаться в рамках одного вот королевства. Насколько там, кто там является стержнем, который сдерживает это все, мне неизвестно. Но то, что есть такие центростремительные тенденции там, Британии, это очевидно. Вот у нас с Украиной тоже похоже, что-то как вот ненависть такая, как шотландцев, ненависть к англичанам. А англичане с их точки зрения выступают как крайне агрессивный такой элемент, который их завоевал, их, так сказать, мучил, эксплуатировал, колонизовал на этом пространстве. Но в любом случае они вот как-то умудряются жить вместе. У нас, вы сказали о том, что есть силы и в России, и на Украине, которые думают о том, что возможно все-таки какое-то сожительство и какое-то сосуществование. Оно возможно как в Великобритании или невозможно вовсе?
В рамках одного государства, как и в Великобритании, конечно, возможно. Когда мы были в рамках одного государства, у нас вообще никаких проблем не было. В Великобритании, кстати, тоже, если говорить, как говорить о федерализации, хоть это не федерализация, то это касается местных парламентов, и большей полномочий или автономии местных правительств. Но не надо забывать, что британская политическая система основана на монархической власти, причем неограниченной. В Британии нет конституции, которая бы ограничила монархическую власть. В Британии есть традиция, а традиция меняется. И в случае необходимости у монарха нет предела полномочий. Он может почти все. И он является одновременно королем Англии, королем Шотландии. Значит, ну, собственно, они перестали короноваться как короли Шотландии, потому что, начиная с королевы Анны, они начали короноваться как короли Великобритании. То есть Англии и Шотландии вместе.
Northern Ireland.
Нет, ну это потом они стали. Вначале и Ирландии было, потом стало и Северной Ирландии после ирландского референдума о независимости. То есть вначале они были королями Англии, Шотландии, Ирландии, принцами Уэльскими, там, ну и дальше их континентальные владения, там, герцогами аквитанскими, гасконскими, биарнскими, графами Анжу, герцогами нормандскими. Значит, а потом вот было принято решение об объединении британской и шотландской корон. Раньше это была личная уния, и корона была шотландская, значит, не собственностью, да, принадлежала династии Стюартов. Да? И после Елизаветы, то есть после последней Тюдор Елизаветы I, да, английская корона тоже перешла к Стюартам. И вот в результате они, кстати, объединили две короны. И это было Соединенное Королевство Англии и Шотландии. Значит, но при Анне, поскольку, значит, династия Стюартов уже уходила, то есть бездетная королева Анна, значит, и дальше фактически начинался, ну, династический кризис. При Анне было принято решение, собственно, оно уже в самом начале Стюарты его продвигали, еще при Якове I. Но окончательно было принято при Анне, то есть тогда британский парламент не торопился, так не было никаких проблем. А здесь стало понятно, что может произойти очередной распад государства на Шотландию и Англию. Они приняли решение об объединении корон, то есть следующий монарх, следующая династия наследовала уже не корону Англии, потому что корона Шотландии должна была бы тогда остаться во владении Стюартов и наследоваться по другим каналам. Она уже наследовала корону Великобритании, то есть Объединенного Королевства. И корона так и осталась объединенной. Парламент, да, в Шотландии свой, в Англии свой. Но, с моей точки зрения, только ослабляет парламент. То есть, а раньше он был общий для всей Великобритании, а сейчас он стал разделенным. Значит, английский обслуживает центральное правительство, шотландский – местное правительство. Значит, но полномочия шотландского все время растут. Собственно, получается, что на одной и той же территории начинают действовать постепенно два равноценных парламента. Но при одной короне. А как вы понимаете, когда у вас два спарринг-партнера, то вам с ними значительно легче, чем когда он один. Потому что у них между собой возникают какие-то там конфликты. А вы для них становитесь третейским судьей. Потому что как российскому монарху принадлежала вся власть, нераздельная. И даже когда была введена Конституция, ну, когда была избрана Дума, то российские юристы, ну, монархического толка, они утверждали, что власть в России не разделилась. То есть император не отказался от своего права на законодательную власть. Он его временно делегировал Думе. И имеет такое же право его, кстати, отнять, как и продолжить работу в нынешнем режиме. То есть что император имеет право издавать законы помимо Думы, при желании. Значит, так вот, когда у вас возникает два парламента, при том, что власть сконцентрирована в руках короля, то есть король является носителем всей власти, в том числе и законодательной. Он просто делится своими полномочиями с парламентом. Это когда у вас один парламент, он может свои полномочия как-то отстаивать. Когда у вас два парламента, то в то время между ними возникает противоречие, роль короля сразу же резко возрастает. Поэтому чем больше в Англии парламентов, тем больше влияние короны. Вот. Но возвращаясь к нашим баранам, к возможности жить в одной стране, жить в одной стране как раз это без проблем. Вообще, когда правительство одно и то же, и люди все одни и те же говорят по-русски, да, ну, понимаете, у нас различий нет. Да? То есть, если мы просто построим на улице людей, попросим пройти вдоль строя и определить, кто из них родился и вырос в России, кто на Украине, там, у кого в паспорте что там было отмечено при советской власти, значит, или у кого что было отмечено у родителей, если родились уже после советской власти, да, в паспортах ничего не писали. Значит, то кто там русский, кто украинец, никто не скажет. Точно. Может, случайно только угадать. Поэтому каких-то жестких противоречий у нас нету. мы не можем друг друга угнетать каким-то там расовым признаком, религиозным, национальным и даже языковым. Потому что, например, у нас язык один, и культура тоже одна русская. За исключением даже сейчас 14-15%, у которых является родным галицийский диалект на Украине, и русский язык чужий. Ну вот эти, да, для них все остальные, значит, это угнетающая нация с их точки зрения. Или угнетенная ими нация, но это другая нация, да. А так это все русский. Потом, оказавшись в рамках одного государства, которое пропагандирует не вражду, а дружбу и взаимодействие, они быстро переходят на совершенно другой язык. Ну, хотя бы, у нас же есть простой пример. Чеченская война, две чеченских войны, да, они длились раза в 3-4 дольше, чем даже сейчас продолжается СВО. И даже дольше тех 10 лет, которые продолжается конфликт гражданский на Украине, Киева с Донбассом. И ожесточенность с двух сторон была очень большая. Более того, здесь два реально разных народа с разными религиозными взглядами, с разными традициями, ну все разное. Тем не менее, после того, как она прекратилась, взаимопонимание восстановилось достаточно быстро. А сейчас и вовсе большая часть чеченцев воюет на украинском фронте точно так, как воюют русские. Есть чеченские представители, выходцы из Чечни, есть в составе ВСУ. Да, но их там значительно меньше. Это фактически, кстати, маргинальные течения чеченцев. А в основном это взаимопонимание восстановилось очень быстро. Причем, повторяю, разные народы, разные религии, разная история. И история взаимных столкновений значительно больше, чем у Украины и России. Поэтому, когда восстанавливается единое государственное управление, то проблем взаимодействия здесь нет. Я говорю о том, что если у нас останется независимая Украина, то она всегда будет существовать как русофобская. Вот Чечня независимая может быть не русофобской. Потому что независимая Чечня, ну, государство чеченского народа. Никто же не сомневается в том, что язык у них другой, традиции другие, религия другая, и, в принципе, и народ другой. Просто они оказались в составе Российской империи, потом в составе, значит, Российской Федерации. И, ну, учитывая, что в России мультинациональное государство, значит, в ней масса народов, причем многие имеют свою автономию, значит, понятно, что шаг к предоставлению кому-то независимости – это шаг к распаду России. Поэтому, ну, понятное дело, что Россия не будет предоставлять независимость никому добровольно, и тем более инициативно. Поэтому волей судьбы эти два народа должны жить в одном государстве. А с этим самым, с Украиной вообще никаких вопросов нет. То есть это люди, которые и так жили в одном государстве. И даже же до сих пор. Мы же с вами неоднократно говорили, что мы с чем сталкиваемся. Родственники жалуются по разные стороны линии фронта, что их, так сказать, родные, братья, сестры, матери, отцы, дети по ту сторону линии фронта перестали с ними общаться. Но это родственники, да? То есть одни по эту сторону линии фронта, они русские, а другие по ту сторону линии фронта, они украинцы. Там два родных брата. Там или отец и сын, и так далее. Но это же одна семья, да? И это не единичный случай, это массово происходит. Значит, то есть это как раз подтверждает то, что, в принципе, мы до сих пор еще один народ. Разделение не произошло, оно не состоялось. Поэтому при возвращении в одно государство проблемы будут не в национальной идентификации себя. Проблемы будут в паркохозяйственной деятельности. Потому что за то время, что существовали две разные экономические системы, очень серьезно изменился именно хозяйственный менталитет народов. Мы с этим вот сейчас постоянно сталкивались и продолжаем еще сталкиваться в Крыму и сталкиваемся на новых территориях и так далее. Но проблема не в отрицании российской государственности, проблема в отрицании правил экономического поведения. Потому что люди, которые выросли в независимой Украине, привыкли к другому, к другим правилам, к гиперкоррупционному государству, когда коррупция не сопровождает государство, как в нормальном государстве. Есть государственная власть, и есть коррупция, иногда кого-то там, каких-то чиновников подкупают, значит, какие-то остаются неподкупными там, и так далее. А когда коррупция есть основой государства, то есть когда государство свои функции не выполняет, но вы можете их купить. То есть вы приходите к чиновнику, и в обязательном порядке вы ему платите либо за выполнение, либо за невыполнение своих функций. Значит, только такое у вас взаимоотношение с государством. То есть именно поэтому украинцам очень тяжело, ну, гражданам Украины, да, бывшим, значит, многим очень тяжело в России сразу бывает, потому что они привыкли к тому, что государство далеко их не касается. Государство взаимодействует с другими государствами, государство взаимодействует с крупными собственниками, с олигархами, с которых есть что взять. А обычный человек, оно не касается, у него выстраиваются свои отношения не там с пожарными, налоговой, полицией и всеми остальными, а с конкретными людьми в этих структурах, с которыми они договариваются, значит, и живут в свое удовольствие. Государство в этом деле вообще не участвует. В России выясняется, что вы не можете договориться помимо государства. То есть взятку вы дать можете, и то не всегда, потому что вас не везде ее возьмут. Но договориться так, чтобы осуществлять вне государственных структур, вы не в состоянии. Все равно государство будет оказывать на вас определяющее влияние. То есть есть вещи, которые вы купить за взятку не можете. Вам не продадут, потому что тут же человек, который это сделал, окажется под ударом моментально. И вот это расхождение, да, в традиции, когда есть государство, которое, значит, периодически где-то в каких-то местах коррумпируется, а есть коррупция, которая периодически где-то в каких-то местах притворяется государством. Значит, вот это вот коренное расхождение, оно и определяет ментальную разность, не принципиальную, но очень серьезную ментальную разность современных украинцев и русских, то есть тех, кто прожил последние 35 лет на Украине, особенно родился там, и тех, кто родился уже в постсоветской России. А все-таки это люди, которым даже не по 35, потому что надо начинать с тех, кому было по 5-10 лет, когда СССР распался. То есть это люди, которым по 40-45 лет сейчас, и все, кто моложе. Значит, это огромное количество экономически активного населения, для которого основы его хозяйственной деятельности разные. И именно в этом момент, да, происходит столкновение менталитетов, когда люди начинают взаимодействовать не как даже бытовые, как хозяйственные единицы. Но это преодолимо, потому что сейчас будут рождаться поколения, которые родились уже в России. И через некоторое время там кто-то перекуется, да, а кто-то просто умрет со временем, значит, и состарится, и перестанет оказывать серьезное влияние на там информационную сферу, значит, и постепенно, просто, так сказать, не торопясь, хорошая вещь быстро не делается. Постепенно просто эти различия уйдут. Но для этого надо время. Вот примерно для того, чтобы такой раскол состоялся ментальный, понадобилось лет 30-35. Ну вот столько же надо и для того, чтобы он начал уходить.
А как вы считаете, по вашим личным наблюдениям, за это время, прошедшее в России, уровень, индекс, так сказать, коррупционности, он остался тот же, что был там во времена Ельцина или позже чуть, и сейчас? Или все-таки какое-то есть развитие и, как вы говорите, ментальности, что ментальность у нас несколько уже другая, действительно государственническая?
Нет, ну тут дело не государственное, не государственное, можно быть взяточником, но государственником.
Как Меньшиков, да, мы знаем пример идеальный.
Да, то есть тут важно, что первое, что второе. Нет, с моей точки зрения, индекс коррупционности в России серьезно понизился. Значит, дело в том, что есть же очень хорошие исследования, да, которые показывают, что индекс восприятия коррупции в России был высоким. Не знаю, как сейчас, потому что недавно не публиковались, в основном западные фонды всякие проводили. Значит, и россиян, некоторых убеждали, что в России полно всюду коррупции, значит, на вопросы, есть ли в России коррупция, значит, в большинстве своем отвечали «да». И в этом плане значительно опережали европейцев по индексу восприятия коррупции. А вот когда у них спрашивали, сталкивались ли вы лично с коррупцией, то как раз большинство отвечало «нет». И причем это было уже и 10 лет назад. И этот показатель был лучше, чем в большинстве европейских стран, значительно. То есть это свидетельство о том, что реальная коррупция в России была на значительно более низком уровне. И при этом, ну, вы же знаете, что как борьба идет постоянно. Если вы просто возьмете и по сообщениям прессы составите список высокопоставленных чиновников, значит, офицеров силовых структур, высших офицеров, то есть в генеральских чинах, которые были за это время посажены, то это сотни людей. И все ли они именно за коррупцию? И сотни, а то и тысячи людей, которые вот сели за последние там 10 лет. И эта тема не исчерпана, то есть она продолжается и сейчас даже усилилась. То есть государство ведет активную, значит, серьезную борьбу с тем самым с коррупцией на всех уровнях. Не по принципу, как это было у Саакашвили, значит, коррупция это я, а там внизу ее быть не должно. Самое по принципу искоренения коррупции на всех уровнях. Другое дело, это понятно. Коррупцию искоренить нельзя полностью. Человек так устроен, что он всегда будет думать, что ну ладно, этому не повезло, а я-то возьму правильно. Потом китайцы расстреливают за коррупцию, и сколько они расстреливают, а все равно новые появляются. Так они расстреливают. Петр, кстати, за коррупцию вешал. Ну, Александру Даниловичу как-то удавалось пропетлять, но вот князя Гагарина повесили, сибирского губернатора, хотя был и достаточно успешным администратором, много сделал для России, повесили за коррупцию. То есть не так все просто было в Петровское царство. Да, и до этого, в общем-то, не поощрялась коррупция в России, потому что это же воспринималось как покушение на государственную собственность, на государеву, значит, на государственную. И, ну, можно сказать, как покушение на экономическое благополучие не только государственного и правящего монарха. Поэтому преследовалось жестко, наказывалось, но, тем не менее, она существовала. То есть опять-таки, сейчас... не запредельная, да, то есть вот, это, у нас сейчас можно говорить, что в России всегда существовала запредельная коррупция. Если сравнить с европейской традицией, то и тогда коррупция в Европе была более распространена, причем это понятно, потому что это, как они говорили, более демократичное общество, да, там большее количество структур, принимающих решения, то есть кого можно подкупить. Вот. И кроме того, это более, это европейское общество более торговое общество. Значит, там, где всегда, то есть все продается, все покупается, значит, можно купить и лояльность, по идее. Значит, и в этом нет никакого противоречия. То есть для российского общества в значительной степени покупка лояльности является чем-то неправильным. А для европейского общества вполне нормальным, вполне возможным. В конце концов, американцы же узаконили лоббизм, да? А это в какой-то степени это коррупция. То есть, когда к вам приходит официальный лоббист и говорит, что вот на таких-то условиях, значит, необходимо принять такой-то закон. Да? Значит, в какой-то степени это узаконена официальная коррупция. Но, опять-таки, в этом никто не видит вроде как ничего плохого ни в Соединенных Штатах, ни даже за их пределами. Попробуйте провести такой закон в России о лоббизме, да? Об официальных лоббистах, которые будут соединять заинтересованных людей, за деньги соединять, извините, они на этом зарабатывают, то есть соединять заинтересованных людей и заинтересованных законодателей. Ну, вам сразу скажут, что это коррупционное мероприятие, идите в лесом с таким законом.
То есть сейчас Навальный с его риторикой «воры» не пройдет уже?
Почему? Всегда проходит. Понимаете, во-первых, всегда можно найти реальных воров. Во-вторых, всегда можно сказать, что они все такие, в это поверят. Потому что, ну, народ, он вообще доверчив.
И, значит, и верит дурному больше, чем хорошему.
Да, и самое главное, что, понимаете, столкнувшись с чиновником, да, люди зачастую не понимают, почему он действует так, а не иначе. Но чиновник – бюрократ. Да, его действия, как правило, ограничены законом, с одной стороны. А с другой стороны, они ограничены осознанием того, что, ну, если даже если в законе нет прямых указаний на действие, то лучше бездействовать. Потому что если ты совершишь какое-то действие самостоятельно, то тебя могут обвинить в коррупции. Если ты ничего не будешь делать, то тебя ни в чем нельзя обвинить. Потому что в законе не написано, ты и не делал. Значит, так как в законах, в Конституции сказано, что любой чиновник должен действовать только в пределах очерченных, в пределах его полномочий, не выходя за эти пределы. Значит, поэтому инициатива наказуема реально в любой бюрократической структуре. Значит, но когда человек приходит решать свою проблему, ему говорят, мы ее не можем решить, потому что, значит, законы не позволяют нам этого сделать. А когда он понимает, ну тут прояви небольшую инициативу, это можно, то он считает, что просто с него ждут взятку. Иногда так и бывает. Когда, ну, я готов рискнуть и проявить инициативу, но оплати мне ее, эту инициативу. Но в большинстве случаев человек просто не хочет рисковать местом. Не хочет рисковать репутацией, вообще ничего не хочет рисковать, поэтому он работает по принципу, пока начальство не приказало, я не сделал.
Вот это же опасно, потому что, да, можно избавиться от коррупции, безусловно, но, с другой стороны, этот бюрократический аппарат, вот такой даже честный аппарат, он же становится такой закрытым, как это, когда кальций в костях много, они становятся очень, или, наоборот, мало, они становятся очень хрупкими, и легко это все разломать. Как здесь-то быть? Чем компенсироваться? Вот Советский Союз во многом и развалился от того, что все было в одних руках. Была власть страха, которой пользовались лидеры в этой стране. Но она и развалилась именно от страха, потому что люди не вышли защищать. Они боялись просто защищать своих же собственных начальников.
Ну, дело в том, что, собственно, для любого государства человек, да, лояльный государству, не выходит на улицу. На улицу выходят нелояльные люди, выходят революционеры. А лояльные граждане и для того и передают государству право на насилие, чтобы оно их защищало. И когда государство оказывается неспособным реализовывать это свое право на насилие, то, безусловно, лояльные граждане в первую очередь страдают. Это, собственно, и в Советском Союзе тоже произошло. Помимо того, что действительно не испытывали, кстати, кровного родства с этим государством многие, но надо понимать, что в такой ситуации в свое время и Российскую империю тоже никто не вышел защищать. Потому что нет государства, защищать некого. Вот, шел корпус генерала Крымова на Санкт-Петербург, да, для того, чтобы давить революцию. Пришло сообщение, государь отвлекся. Все, корпус остановился и двинулся назад. А кого защищать? Государства больше нет, государь отвлекся. Точно так же бывает во всех других случаях. Значит, поэтому как, ну, роль, кстати, общественности не надо преувеличить, ее просто не надо и преуменьшать. Значит, вы говорите об этом самом, о бюрократии. Значит, бюрократию не переделаешь. Бюрократия должна работать именно так, как она работает. Просто надо понимать сильные стороны бюрократии и слабые стороны, не требовать от бюрократии невозможного. И почему, собственно, у нас сейчас это просто стало чуть ли не ругательным словом, но в чем важно гражданское общество? Это как противовес бюрократии, то есть стабилизатор системы. Значит, просто гражданское общество не должно выступать с криками «Вот мерзавец бюрократ ничего не делает». Адекватное гражданское общество, если оно видит, что возникает какая-то проблема, что какие-то вопросы системно не решаются, значит, надо что-то поправить в системе. Значит, либо в законодательстве, либо издать соответствующие подзаконные акты, но исправить юридическое состояние для того, чтобы тот же самый бюрократ стал заинтересован выполнять именно, то есть производить определенные действия. То есть, чтобы у него был конкретный стимул, конкретное указание. Потому что, ну, вы же всегда не будете бегать к президенту с просьбой дать очередное указание, да, чтобы там механизм завертелся. Потому что так-то да, сверху пнули, механизм завертелся. Или не потому, что внизу плохие люди сидят, потому что так он устроен. Если верхи не приняли решение, то проявленная вами инициатива может катастрофически отразиться на вашем будущем. И те же самые люди, ради которых она была проявлена, потом будут уверены, что вы проклятый взяточник, значит, и самый, там, коррупционер, и вас совершенно правильно, там, если не посадили в тюрьму, то уволили. Еще будут спрашивать, почему только уволили, а не посадили. Значит, поэтому бюрократический аппарат бюрократическим аппаратом, есть общество, которое должно, не вмешиваясь в дела аппарата, да, но сталкиваясь с проблемами, решать эти проблемы при помощи механизмов, которые существуют в этом обществе, при помощи обращения к властям. Он, кстати, очень широкий механизм обращения к властям, да, и да нельзя широкий механизм всяких там общественных проектов с выходами на законодателей. Да, зачастую там такие законодательные инициативы возникают, что можно за голову схватиться от них, да. Но, тем не менее, это, в общем-то, механизм как раз вот этого самого балансировки бюрократии. Бюрократия – это как бы мозг государства, да, государство является отдельным от человека организмом, совсем с не такими, как у человека, привычками. Но похоже, да, потому что он состоит из людей. Но я уже вот говорил в предыдущем эфире, что государство не эмоционально, например. Человек эмоционально, он через себя воспринимает, государство не эмоционально. Государство воспринимает все через внешний контур. Значит, а бюрократ, он дома человек, а на работе он часть государства. И он тем эффективнее, чем больше он срастается с государством. Но чем больше он срастается с государством, именно на работе, тем более чужим он становится интересом общества. Он ставит интересы государства, а не интересы общества. Вот для этого существует институт общественников, общественных организаций и так далее, которые должны уравновешивать, в принципе, бюрократию. А задача государственности, политической власти, которая стоит над бюрократической, этот баланс соблюдать, чтобы ни одни не перевешивали, чтобы ни анархия не перевешивала, да, ни порядок не перевешивал, а возникало такое гибкое взаимодействие между ними.
Ну, вот мы испытываем постоянно, что 30 с хвостом лет всю свободу, которая нам пока выделили, надеюсь, еще мы будем пользоваться ее, Господь, для России политической, так сказать, гражданской свободы, все-таки они существуют, реально. И мы каждый раз действуем, я имею в виду Русскую Церковь, и в ряде ее таких неформальных институтов, как наша православная гимназия, радио Радонеж, опять-таки, которые пытаются убедить государство, чтобы эмоционально, опять-таки, ну, вы посмотрите же, мы же выпускаем таких учеников, мы же так работаем на благо державы, на благо общества, на благо нашего народа. Ну, дайте, поддержите нам немножко. Вы не государство. У нас нет статьи закона, которая бы позволяла финансировать негосударственные учреждения. И поэтому, братья и сестры, вот это противоречие, которое мы с вами, кстати, пытаемся и успешно, в общем-то, обойти в течение 30 лет, благодаря тому, что существуем исключительно на пожертвования вот этого нашего гражданского общества, эфирного братства «Радонеж», которое каждый раз собирает крохи, чтобы мы могли еще раз подтвердить свою свободу, независимость, потому что мы действительно ни от кого не зависим, мы говорим исключительно согласно православной совести. Александр Владимирович, мы, к сожалению, вынуждены, я каждый раз так говорю, причем с сожалением, потому что хочется еще задать вопросы, у меня они есть, но приходится заканчивать сегодняшний наш эфир. Я благодарю вас за сегодняшнее разъяснение того, что происходит и как происходит. Хотел, конечно, спросить вас о британской короне отдельно, поговорить об этом, потому что...
Очень красивая вещь.
Ну, видите, как она красивая. Вот, ну, настолько, оказывается, что не очень-то достоверна наша поговорка, что английская королева царствует, но не управляет. Управляет, как оказывается.
Не, она не управляет, вернее, она уже вообще умерла. Сейчас там король. Значит, вот, но британский монарх в основном не вмешивается в дела управления, этим занимается правительство, но теоретически он может принять на себя функции очень серьезные. Значит, и у него достаточно большие полномочия, которые он может реализовывать. Но может, это не обязательно реализовывать. Но может.
Трамп поехал не в правительство, не на Даунинг-стрит 10, да, по-моему, где правительство заседает, не поехал в Винсминстер, где
Это зависит от уровня визита. У Трампа был государственный визит, он глава государства, король глава государства, поэтому был, значит, прием у короля, причем масштабные переговоры, безусловно, ведутся с теми, кто в данный момент занимается делами конкретного политического управления. Знаете, в Германии тоже он бы поехал бы к Штайнмайеру, а переговоры надо вести с Мерцем.
Ну что ж, собственно, это уже для следующей нашей программы. Спасибо еще раз. Напоминаю, Ростислав Владимирович Ищенко сегодня был в эфире и отвечал на те вопросы, которые есть у всех нас, но я попытался их транслировать каким-то образом, потому что я, как небольшой политик, вместе с тем участник тех переживаний, эмоциональных слухов, которые есть, хотел бы тоже получить какие-то ответы на эти вопросы. Спасибо еще раз большое за сегодняшний эфир.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божьих Тамары, Аллы, Юрия, Артема, Ильи, Натальи, Никиты, воина Михаила, Галины, Марины, Елены, Александра, болящего Андрея, болящего Дмитрия, болящего Александры, Александры, Лидии, Ирины, Василия, Надежды, Александра, Михаила, болящей Надежды, болящей Зиновии, Лидии, Валентина, Владислава, Игоря, Елены, Александра, Натальи, Геннадия, Раисы, Елены, Натальи, Марины, Валентины, Павла, Агафии, Тамары, Натальи, Валентины, Ирины, Татьяны, Фатинии, Нины, Нины, Виктора, Александра, Галины с очадами, Владимира, Веры, Зинаиды и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!